эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 11 апреля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. Сегодня во Франции вступает в силу запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, закрывающей лицо. Власти Москвы взялись вернуть былую славу Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. 10 апреля 2010 года в результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для жестов недоверия со стороны некоторых видных польских политиков по отношению к России. Как изменились за последний год российско-польские отношения? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Как изменились за последний год российско-польские отношения? С таким же вопросом наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Я вообще не считаю, что нужно говорить об отношениях Польши и России. Мне кажется, есть отношения глав государств. Есть политики, которые стремятся извлечь выгоду из всего, будь то авиакатастрофа с президентом или события каких-то давно минувших лет, я имею в виду Катынь. Это поведение поляков-руководителей просто напоминает поведение нашего тандема. Если надо отвлечь россиян от проблем в стране, ищем внешнего врага.
Я Польшу за последний год слышал, может быть, 1-2 раза, и то в связи с какими-то там спортивными достижениями, и все. Думаю, никак особо это не повлияло.
Я не знаю, где Польша. Ну, видимо, поэтому я ничего не знаю, потому что они ничего не говорят. В России, видимо, нету до нее дела. Ну и мне.
Мне кажется, в целом пошло какое-то улучшение на общем горе, но исторически так сложилось, что с Польшей мы, скажем, не в мире и согласии, и нужно просто больше времени, чтобы восстановить доверие между друг другом.
Я считаю, что российско-польские отношения значительно улучшились в силу того, что президентом Польши стал Бронислав Комаровский, который проявляет терпимость, демократичность и не обостряет отношения. И важным фактором улучшения отношений послужило то, что Россия в связи с катастрофой предприняла ряд мер для того, чтобы этот инцидент был исчерпан, предоставила множество доказательств, собрала комиссию, состоящую из представителей различных стран, и выразила свое соболезнование в связи с катастрофой.
Я считаю, что за истекший год российско-польские отношения изменились к лучшему. В них стало больше конструктивизма и прагматизма, и меньше взаимных обвинений и эмоций. Хотя, конечно, полностью избавиться от этого не удалось, чему свидетельствует последняя история заявления польской прокуратуры и нашими ответными заявлениями. Тем не менее, конструктива в отношениях стало явно больше.
Мне кажется, что за последний год отношения России и Польши во всяком случае точно не ухудшились. То есть, не знаю, изменились они в лучшую сторону или нет, но вот, на мой взгляд, мне кажется, что они не ухудшились. То есть, может быть, небольшой осадочек и остался, но в целом, мне кажется, отношения по-прежнему хорошие.
Ну, я думаю, то, что перестали думать, что это построили российские спецслужбы, и что это была на самом деле какая-то просто катастрофа. И, наверное, большинство людей, я думаю, уже не вспоминают давно ни россияне, ни сами поляки.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как изменились российско-польские отношения за истекший год. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. В результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, включая тогдашнего главу государства Леха Качинского. Польский президент с супругой, несколько министров, крупных военачальников Польши, депутаты, общественные деятели и журналисты летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по случаю 60-летия расстрела польских офицеров под Катынью. Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для новых жестов недоверия со стороны многих видных польских политиков по отношению к России. Как на российско-польские отношения смотрят эксперты через год после крушения польского борта номер один? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий беседовал с политологом, экспертом Центра европейских исследований Павлом Усовым.
Сразу же после трагедии 10 апреля 2010 года много говорилось о том, что это огромное несчастье сблизит поляков и русских. Действительно ли, по вашему мнению, к этому были предпосылки?
Тогда, после катастрофы, действительно были предпосылки, особенно психологические, когда, по сути, эта трагедия объединила русские и польские народы. И именно добрая воля и всех и других создавала атмосферу для того, чтобы политики приняли какие-то решения, чтобы сблизить политические эти народы. На самом деле такие шаги, по крайней мере, в заявительном порядке сделаны были. Тем не менее, развить эти шаги не удалось, потому что, прежде всего, внутри самого польского общества начался раскол и взаимное обвинение в том, что эта ситуация была создана преднамеренно, и также процесс следствия, который происходил в России, вызвали ряд недовольства со стороны польского и со стороны польского правительства, польских политиков, и вопросы относительно того, насколько прозрачными были это следствие, остается на сегодняшний день актуальным.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего польского президента Леха Качинского Ярослав Качинский, который известен своей довольно твердой позицией по отношению к России, неожиданно обратился тогда к россиянам со специальным посланием, назвав их «братьями». Но совсем скоро этот тон изменился практически на противоположный. Почему?
Нужно прежде всего сказать, в какой период это происходило. Дело в том, что с гибелью президента Польши Леха Качинского были назначены выборы досрочные, и Ярослав Качинский выступал как кандидат на этих выборах, и его риторика вообще и внутриполитически, и внешнеполитически радикальным образом изменилась. И многие считали, что действительно образ Качинского под воздействием этой трагедии стал немного иным, менее радикальным, менее агрессивным. Тем не менее, как оказалось, после того, как закончился траур и закончилась предвыборная кампания, Качинский стал более резким в своих оценках, даже более радикальным, как в оценках представителей правящей партии, так и в отношении российских политиков. Среди электората, поддерживающего Качинского, возникло и на сегодняшний день остается уверенность в том, что катастрофа была спланирована.
На сегодняшний день причины катастрофы до конца неизвестны, так считают около 70% поляков. Как на таком фоне можно представить себе дальнейшее развитие польско-российских отношений? Или Смоленск уже не будет, по-вашему, иметь большого значения?
Я думаю, что этот вопрос будет иметь и большое значение, как и многие вопросы с давней истории Польши и польско-российских отношений, как и вопрос Катыни. И вообще вопрос Катыни стал более чем символичным и связан с двумя трагедиями. Я думаю, что в дальнейшем этот вопрос будет подниматься неоднократно. И на этом событии будут спекулировать и политики, и журналисты. Второй момент, что противоречия в оценках того, что произошло год назад, настолько глубоки в польском обществе, что люди просто дезориентированы в том, что происходит. А мифология сознания или мифологичность польского сознания, она приучена искать врагов. Просто трагедия такого уровня не могла произойти сама собой. То есть за этим просто должен кто-то стоять. А в силу того, что это произошло в России, это может действительно вызвать, скажем, реакцию такую, что все-таки это было связано, и за этим может стоять Россия. Конечно, может не дойти до таких конфликтных ситуаций, которые были 2-3 года назад, но тем не менее ожидать, что отношения будут улучшаться, как это ожидалось год назад, я думаю, что не имеет смысла.
Сказал Павел Усов, политолог, сотрудник Центра европейских исследований.
С политологом о российско-польских отношениях беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:16. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Японии сегодня минутой молчания почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. По последним данным, 11 марта погибли по меньшей мере 13 тысяч человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу, поданную 3 уроженцами Чечни, осужденными за убийство бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. Во Франции сегодня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. В Забайкалье горят леса. Непотушенными остаются 9 лесных пожаров в 7 районах края. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС. В Лондоне сегодня открывается 3-дневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. В Перу на прошедших в воскресенье президентских выборах наибольшее число голосов набрал лидер левой националистической партии Альянта Умала. Том Данилсон, советник президента США по национальной безопасности, отправляется сегодня в 3-дневную поездку по странам Аравийского полуострова. Экс-президент Египта Хосни Мубарак вызван в прокуратуру на допрос в связи с подозрениями о причастности к коррупции и гибели участников антиправительственных выступлений. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 12 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. На этой неделе герои программы – трубач Фредди Хаббард и саксофонист Джерри Маллиган. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во Франции в понедельник, 11 апреля, вступает в полную силу закон, запрещающий ношение в общественных местах мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо, то есть никабов, паранджи и так далее. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Республика живет с открытым лицом. В общественных местах никому не позволено носить одежду, предназначенную для того, чтобы скрывать лицо. На плакате изображена Марианна с развивающимися волосами, национальный символ Франции, олицетворяющий девиз «Свобода, равенство, братство». Такая наглядная агитация должна была убедить скрывающих за паранджой лицо французских мусульманок отказаться от этой одежды. В течение полугода закон о запрете паранджи находился в так называемой педагогической стадии, то есть на нарушение закона никак не каралось. Тех женщин, которых за это время убедить не удалось, с 11 апреля будут штрафовать на 150 евро и обязывать пройти курсы гражданства. Те же, кто принуждают женщину к ношению паранджи, рискуют тюремным заключением сроком год и штрафом 30 тысяч евро. В случае, если носящая паранджу девушка несовершеннолетняя, то для того, кто ее к этому принуждает, предусмотрено дополнительное наказание. Полемика вокруг запрета на ношение паранджи во Франции продолжалась больше года. В июне 2009 года Николя Саркози в ходе выступления в Сенате заявил, что ношение паранджи не приветствуется на территории Французской Республики. Проблема паранджи – это не религиозный вопрос, это вопрос свободы и достоинства женщины. Паранджа – это не религиозный атрибут, а символ порабощения и унижения, добавил Николя Саркози. С тем, что ношение полностью закрывающей лицо женщины мусульманской одежды противоречит одному из основополагающих принципов Французской Республики, так называемой светскости, были согласны и правые, и левые. Правда, критики законодательной инициативы ссылались на то, что этот запрет касается весьма ограниченного количества граждан. Во Франции проживают по крайней мере 5 миллионов мусульман, а паранджу из них носит не более 2000 женщин, по оценкам властей. До сих пор остается неясным, как закон будет применяться на практике, ведь обязать женщину снять паранджу имеют право только полицейские. А для них, как объясняет в интервью радиостанции РТЛ Яник Даньо, глава профсоюза полиции, вряд ли соблюдение нового закона станет приоритетом.
У меня есть все основания предполагать, что мои коллеги, если только их специально не мобилизуют, чтобы противодействовать таким нарушениям закона, скорее всего, будут закрывать глаза на подобные случаи, для того лишь, чтобы избежать возникновения новых неконтролируемых проявлений насилия против самих себя.
То есть, по мнению главы профсоюзов французских полицейских, вряд ли полицейские рискнут провоцировать население ради соблюдения нового закона. Особенно в проблемных кварталах, где отношения между стражами порядка и местной молодежью и так нередко накалены до предела. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство в США продолжит работать, несмотря на отсутствие регулярного бюджетного финансирования. Вынужденный отпуск госслужащих снова удалось отложить. После того, как яростные споры в Конгрессе США с сокращением бюджетных расходов увенчались в ночь на субботу перемирием, позволяющим отсрочить временное закрытие правительственных учреждений, президент Барак Обама готовится предложить долговременный план сокращения бюджетного дефицита, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Обама в субботу подписал биль о продолжении финансирования текущих государственных расходов, позволяющий госучреждениям продолжать работу до следующей пятницы. Способствующая принятию этого биля договоренность президента с лидерами Конгресса была достигнута практически за час до ожидаемой временной приостановки работы правительства. Она стала первой частью двухпартийного соглашения о сокращении невоенных и дискреционных бюджетных расходов на 38,5 миллиардов долларов. Первоначально республиканцы требовали сокращения расходов на 61 миллиард долларов. После сделанной ими уступки демократам, представители правоконсервативного движения «Чаепития», способствовавшие победе республиканцев на ноябрьских выборах в Палату представителей, заявили, что спикер Палаты Джон Бейнер выбросил белый флаг. В целом же и республиканцы, и демократы выражают удовлетворение результатом изнурительных переговоров, которые круглосуточно были в фокусе СМИ. Результатом провала переговоров стали бы задержки по зарплате военнослужащим, закрытие национальных парков, музеев, паспортных столов, а также миллионы необработанных налоговых деклараций. На наступившей неделе в обеих палатах Конгресса должно пройти голосование по утверждению федерального бюджета на остаток текущего финансового года, который завершается 30 сентября. Но уже в воскресенье Белый дом и законодатели начали подготовку к новому раунду дискуссии, содержанием которого станет вопрос о повышении потолка государственных заимствований и проект федерального бюджета на следующий год, год выборов президента и частичной ротации членов Конгресса. В воскресенье высокопоставленные источники в администрации сообщили, что президент Обама, как ожидается, в среду обнародует свой долговременный план сокращения ежегодного бюджетного дефицита, ныне составляющего 1 триллион 400 миллиардов долларов. В нескольких воскресных интервью ведущим телеканалам старший советник Белого дома Дэвид Плафф заявил, что Обама, скорее всего, предложит сэкономить на оборонных расходах, а также на дорогостоящих государственных программах бесплатного медицинского страхования для пожилых – Medicare, и для малоимущих – Medicaid. Плафф указал, что в определенной степени в плане Обамы будут учтены требования республиканцев. Республиканцы в Конгрессе предложили ряд конкретных идей, и им следует воздать должное за это. Мы согласны с парой предложений, таких как необходимость сэкономить часть бюджетных средств за счет реформирования программы Medicare. Вместе с тем, в плане сокращения расходов, выдвинутом на этой неделе республиканцами, предлагаются налоговые послабления для миллионеров и одновременное утяжеление налогового бремени для среднего класса. Мы, разумеется, под этой идеей не подпишемся. По словам Дэвида Плафа, глава Белого дома, напротив, намерен упразднить налоговые льготы для состоятельных американцев, введенные при его предшественнике Джорджа Буша-младшим. Президент заявил, что считает необходимым в конечном счете поднять налоги для тех, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год. Думаю, что цель президента, и он ясно дает это понять, защитить средний класс в ходе осуществляемых преобразований. Старший советник президента подчеркнул неприемлемость для администрации большей части плана решительных мер по сокращению бюджетного дефицита, который был предложен на минувшей неделе главой бюджетного комитета Палаты представителей республиканцам Полом Райаном. Этот проект может быть утвержден Нижней Палатой, но ему не суждено будет стать законом, сказал Дэвид Плафф, выступив в программе «Встреча с прессой» телекомпании NBC. Автор упомянутого проекта Пол Райан, участвуя в той же программе, парировал, что для него самое главное – привлечь всеобщее внимание к проблеме сокращения бюджетного дефицита и национального долга. Для меня, в сущности, не важно, будет ли мой план принят Конгрессом и подписан президентом. Для меня важнее всего попытки решить проблему. Райан посетовал, что, на его взгляд, обе партии, нагнетая узкопартийную риторику и демагогию, ничего не предпринимают в отношении неотложных проблем. Пол Райан и другие республиканцы предупреждают, что поддержат повышение потолка государственного долга только в том случае, если настаивающие на нем демократы согласятся на дальнейшие решительные меры по снижению бюджетного дефицита. Во избежание дефолта Конгресс должен достичь соглашения о повышении лимита государственных заимствований, ныне составляющего 14 триллионов 290 миллиардов долларов. Ожидается, что государственный долг Соединенных Штатов достигнет этого рубежа во второй половине мая. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор передачи из цикла Елены Фанайловой «Далеко от Москвы». Юрий Гагарин как народный герой. 50-летию полета первого человека в космос. Встречи корреспондентов «Радио Свобода» с очевидцами событий приземления Гагарина. Его сокурсниками, бывшими соседями и сотрудниками Музея космоса. Программа Елены Фанайловой о Юрии Гагарине сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Свобода. Время свободы». Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для жестов недоверия со стороны некоторых видных польских политиков по отношению к России. Как изменились за последний год российско-польские отношения? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, сегодня мы спрашиваем, как изменились за последний год российско-польские отношения. Несколько сообщений с сайта свободанews.ру. Игорь Иванов из Москвы пишет, что они с супругой считают, что отношения улучшились. Доктор Хук из Цветова пишет, отношения никак не изменились, до этого и следовало ожидать. Дело в выборе пути развития. Польша выбрала демократию со всеми ее атрибутами. Мы же пытаемся скрестить ежа и ужа, чуть приукрасить авторитаризм. Потому что бы ни случилось, принципиальные вопросы в конце концов возьмут верх. Сандра из Вильнюса пишет, не улучшились нисколько, теперь кроме Катыни-1 появилась Катынь-2. Польская общественность не смирилась с выводами Межгосударственного авиационного комитета. По опросам свыше 65% поляков считают виновниками трагедии российскую сторону. Под давлением общественности даже обласканный кремлевскими Туск, которого поляки называют предателем сатаной Иудой, вынужден был сделать некоторые заявления. И Сандра предлагает ссылку. В канун годовщины со дня трагедии в Польше прошли массовые митинги и манифестации. Это нам написала Сандра из Вильнюса. Но есть и несогласные с Сандрой. И, в общем, мнения представлены разные. Их мы еще сегодня услышим в нашей программе. Напомню, что через 5 минут можно будет звонить нам по телефону 8 800 222-12 с ответом на вопрос, как изменились за последний год российско-польские отношения. Сейчас в Москве 8.30, выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японии сегодня минутой молчания почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. По последним данным, 11 марта погибли по меньшей мере 13 тысяч человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Об этом в воскресенье вечером сообщил президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума. Он входит в состав делегации, проведшей в Триполи переговоры с Каддафи. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Вместе с президентом России Медведевым Комаровский почтит память жертв прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу, поданную тремя уроженцами Чечни, осужденными за убийство бывшего депутата Госдумы Руслана Имадаева. Защита подсудимых настаивает на их невиновности и просит отменить приговор. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. Многие страны сократили военные расходы в 2010 году. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. Во Франции сегодня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Франция – единственная европейская страна, которая ввела такой запрет. В основном он коснется женщин-мусульманок, носящих никаб или бурку. В городе Банияс на севере Сирии в воскресенье погибли 13 человек. Там произошли столкновения между силами безопасности и политическими активистами, требующими отставки президента Башара Асада. В Перу. По уточненным данным, на прошедших в воскресенье президентских выборах наибольшее число голосов набрал Альянто Умала, левый политик, лидер националистической партии.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 3, облачно, дождь, в Санкт-Петербурге плюс 7, малооблачно и без осадков. В Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием нынешних глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. В результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Польский президент с супругой, несколько министров, крупных военачальников Польши, депутаты, общественные деятели и журналисты. Они летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по случаю 60-летия расстрела польских офицеров под Катынью в окрестностях Смоленска. Эта встреча, по мнению многих, должна была послужить разрешению польско-российских разногласий по поводу исторической и юридической оценки преступлений советского режима. Вместо этого произошла авиакатастрофа, расследование которой послужило поводом для новых жестов недоверия. Такие сигналы поступали в ходе следствия и были красноречиво представлены в минувшие два дня многозначительными акциями в Польше, да и в России. Каковы настроения в Смоленске в день прибытия нынешнего президента Польши Бронислава Комаровского и его российского коллеги Дмитрия Медведева, и каким обещает быть сегодняшний день в Смоленске, об этом мы сейчас в прямом эфире узнаем от собственного корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Визит Бронислава Комаровского, конечно же, был несколько омрачен этим скандалом с засменной табличкой на памятном камне. Это на месте там, где упал самолет Ту-154. Напомню, что надпись поменяли накануне приезда в Смоленск на траурное мероприятие супруги нынешнего польского президента Анны Комаровской и членов семьи погибших пассажиров самолета. Польская сторона, а точнее, это важно, самообразованный комитет Катынь-2010 во главе с Сузанной Куртыкой, женой погибшего в авиакатастрофе председателя Института национальной памяти, в ноябре прошлого года приехала в Смоленск с уже заготовленной табличкой, буквально достали откуда-то генератор, инструменты и установили надпись, на которой было написано: «Президент Качинский умер по пути на 70-ю годовщину советского геноцида в отношении военнопленных офицеров польской армии». В самый последний момент в Москве поняли, что в понедельник, то есть сегодня, президенту Дмитрию Медведеву нельзя возлагать цветы к камню с табличкой на польском языке, где присутствуют слова «советский геноцид». Естественно, надпись поменяли. Нынешний видоизмененный текст на двух языках, на польском и на русском, выглядит так: памяти 96 поляков во главе с президентом Республики Польши Лехом Качинским, погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. То есть исключены ключевые слова «советский геноцид». Естественно, польская сторона, опять же, в основном сторонники лидера партии Качинского, были возмущены этой заменой, когда вчера утром почтить память жертв авиакатастрофы пришел губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев. Его окружили польские журналисты в первую очередь и попросили объяснить, почему российские власти взяли надпись, изготовленную родственниками жертв авиакатастрофы. Это был неприятный вопрос для главы области, и он заявил, что не ожидал такой реакции. Но он объяснил, что надпись поменяли по просьбе, как говорится, вот в советское время была такая цитата, трудящихся. То есть он подчеркнул, что администрация решила поменять надпись по инициативе жителей Смоленска, в том числе и всей России. По его словам, люди обратились с просьбой сделать табличку на двух языках, на польском и русском. И когда скандал набрал определенные обороты, пошли разговоры о том, что на сегодняшнем траурном мероприятии в Смоленске, которое пройдет с участием двух президентов России и Польши, глава польского государства Бронислав Комаровский не будет возлагать цветы у памятного камня. Эту версию развивал и развивает информационное агентство «Униан». Но все эти разговоры пресек советник Комаровского господин Налич, который открытым текстом еще вчера сказал: отмены визита в связи с заменой табличкой не будет. И мне даже тоже трудно представить, будучи на месте, я не могу представить, что президент Польши проигнорирует это единственное скорбное каменное изваяние. В то же время местные власти обсуждают два варианта решения этого вопроса. Речь идет о табличке. В интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы губернатора Смоленской области Андрей Евсеенко заявил, что российская сторона предлагает табличку, изготовленную родственниками жертв авиакатастрофы, поместить в музее Катынского мемориала, и второй вариант — вернуть ее обратно полякам. И вот сегодня, значит, состоится визит. Понятно, что эта табличка хоть и испортила, но немножко на настроение отдельным людям, экспертам, но он пройдет по намеченному сценарию. Президенты, значит, отдадут дань памяти погибших авиапассажиров, это на окраине Смоленска, а затем поедут в Катынь, туда же приедут еще и родственники жертв Катыни, они едут поездом из Варшавы в Смоленск, то есть целый день сегодня будут проходить эти мероприятия. Евгения?
Мумин, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был наш собственный корреспондент Мумин Шакиров. Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бранислава Комаровского. И как мы могли понять из рассказа Мумина Шакирова, эти мероприятия и без того скорбные, омрачены, ну, если так можно выразиться, политическими скандалами, скандалами или спорами, связанными с толкованием историческим и юридическим произошедшего под Смоленском в Катыни более 60 лет назад. Имеется в виду расстрел польских офицеров, собственно, на поминальные мероприятия в связи с 60-летием этого происшествия, этого преступления, и летела польская делегация в прошлом году в том самом самолете, который потерпел крушение. Но таким образом, уже теперь два события, случившихся под Смоленском в разные годы, так или иначе влияют на польско-российские отношения. И поэтому мы сегодня спрашиваем, как изменились за последний год российско-польские отношения? С ответом на этот вопрос прямо сейчас можно звонить к нам в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для всех жителей России. Нам позвонила Елизавета из Москвы. Здравствуйте, Елизавета.
Доброе утро. Вы знаете, я постоянно поддерживаю телефонную связь со своими польскими друзьями, потому что я когда-то много лет назад училась, работала и вышла замуж в Варшаве. Я вам могу сказать точно, отношения настолько ухудшились, что просто даже смешно говорить о том, что они не изменятся. Просто, вы знаете, то, что мы творим, это такое кощунство, это такая, вы знаете, бесцеремонность, это просто пощечина польскому народу. И я считаю, что если, вы знаете, наше правительство не изменится, и если поляки это проглотят, то эта трещина вообще углубится еще более. Спасибо большое.
Спасибо. Елизавета из Москвы считает, что российско-польские отношения ухудшаются, причем по вине российских руководителей. Борис Исаевич из Москвы. Здравствуйте, Борис.
Я в 44-м году воевал в Западной Украине, в 45-м воевал в Польше и в Восточной Пруссии. И вот мне осталось в памяти, находясь под Бродами, около нашей батареи жила польская семья. И как-то хозяйка, там молодая и старая хозяйка, поранил ногу. Прибежали к нам. Врачей-то нет нигде. В общем, короче, я пошел, сделал перевязку, все. И мне старшая хозяйка говорит: а вы пойдете до Польши? И она мне дала основу польского языка. И мы ездили как-то навстречу. Я специально поехал туда посмотреть. Это место. Дома нет. В общем, остались одни развалины. Вот. Сколько бандеровцы вырезали поляков, это уму непостижимо. Два народа жили рядом на одной земле, что творили. Вот. Теперь мы как воевали в Восточной Пруссии.
Борис Исаевич, а что касаемо последних вот лет отношений с Польшей, на ваш взгляд, как они развиваются, ухудшаются,
улучшаются? А вы знаете, тут и те, и другие. Вот. Но потому что отношения должны быть братские. Мы же были союзниками в этой войне.
Понятно, Борис Саевич, понятно. Наш слушатель из Москвы обратил внимание, ну, на то, что ему лично помнится, а не столько о российско-польских государственных отношениях. Он рассказал нам о своих отношениях с людьми, ну, которые так или иначе у него ассоциируются с поляками, с Польшей. Станислав из Москвы нам звонит. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что действительно российско-польские отношения ухудшились. Объясняется это тем, что как проклятие стоит вот над российско-польскими отношениями проблема Катыни, которой русская сторона никак не желает окончательно разоблачить сталинизм. И, наконец, второй момент, вот эта страшная трагедия, когда погиб президент Качинский, причем умудрились наши славные друзья даже снять вывеску, вернее, это самое объяснение вот с могилы, там, где произошло...
Да, понятно, о чем речь.
Да, вот это вот самое... Это тоже, кстати, показывает отношения России и Польши. Но главное, конечно, другое. Россия и Польша всегда были геополитическими противниками, и поэтому ничего нет удивительного в том, после гибели Советского Союза, когда он был ликвидирован как геополитическая конструкция, Польша одна из первых вступила в Североатлантический блок и начала проводить политику национального возрождения. Вот посмотрите, она уже сколотила собственный блок, так называемый Балтийский.
Понятно, понятно, спасибо. Наш слушатель считает, что, в общем, какие-то разногласия между Польшей и Россией, это процесс по-своему естественный. Так наш слушатель отвечает сегодня на вопрос, как изменились в последний год российско-польские отношения. К диалогу об этом мы еще сегодня вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Объем мировой торговли в 2010 году резко вырос, но потому что годом раньше, во время мирового финансового кризиса, существенно снизился. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, их представляет Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше, чем за три первых месяца прошлого года. А в целом за 2010 год, по уточненным данным, отток капитала из России превысил его приток в страну на 35,3 миллиарда долларов. Общий внешний долг России за три первых месяца 2011 года увеличился примерно на 3,3% и к 1 апреля составил, по предварительным оценкам Центрального банка, 504,6 миллиарда долларов. В общей сумме 61% составляют долги российских компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще 29% приходится на задолженность российских банков. Доля государства в общей сумме внешнего долга России составляет менее 10%. Португалия официально обратилась к Европейскому Союзу за финансовой помощью, объем которой, как предполагается, может составить около 80 миллиардов евро. Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов. В целом эта сумма составляет почти 5,5% общего объема португальской экономики в прошлом году. Европейский центральный банк повысил с 1 до 1,25% годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. Ставка в 1% оставалась неизменной с мая 2009 года. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, в России 8% годовых. Объем мировой торговли увеличился в 2010 году на 14,5%, сообщила Всемирная торговая организация. Это самый крупный годовой прирост за все время с появления такой международной статистики в 1950 году. Он объясняется прежде всего низкой базой. В 2009 году объем мировой торговли сократился сразу на 12%. Крупнейшим в мире экспортером товаров, как и годом ранее, стал в 2010 году Китай – 1,6 триллиона долларов или почти 10,5% общемирового экспорта. За ним, по данным ВТО, следуют США, и Германия – 8,4 и 8,3% соответственно. Россия с объемом товарного экспорта в 400 миллиардов долларов стала в этом рейтинге 12-й между Гонконгом и Канадой, а ее доля в общемировом экспорте товаров составила в прошлом году 2,6%.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В Москве 8:47, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня минутой молчания почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Во Франции сегодня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Таковы новости. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую Светлану Павлову. Сегодня она читает российские газеты. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Многие российские газеты пишут сегодня о скандале, который разразился вокруг мемориальной доски на месте катастрофы самолета президента Польши Леха Качинского. Как сообщают московские новости, запланированная на сегодня встреча в Смоленске президентов России и Польши Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского оказалась вчера под угрозой срыва. Неожиданный разлад внесла замена в ночь на субботу мемориальной доски на месте катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинского. Старая доска была установлена в ноябре представителями польской общественной организации «Катынь-2010» без согласования с российской стороной. Доска содержала надпись только на польском языке о том, что разбившаяся делегация летела на 70-летие советского преступления геноцида в Катынском лесу. Ночь на субботу на ее месте появилась новая доска с текстами на русском и польском языках памяти 96 поляков во главе с президентом Республики Польша Лехом Качинским. Подробнее об этом можно прочитать сегодня также в сегодняшнем «Коммерсанте» и в «Новых известиях». В пятницу Федеральная служба безопасности России предложила запретить использование Skype, Gmail и Hotmail как угрозу национальной безопасности. Как сообщают ведомости, ФСБ озабочены использованием средств шифрования с иностранными алгоритмами, которые применяют онлайн-сервисы Skype, электронная почта Gmail и Hotmail, заявил начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александр Андреечкин. Бесконтрольное использование этих сервисов может привести к масштабной угрозе безопасности России, отметил он. Skype и другие коммуникационные онлайн-сервисы не контролируются оперативными средствами. Запрет на их использование был бы логичен, объясняет источник ФСБ. Подробнее об этом можно сегодня прочитать также в независимой газете, «Московском комсомольце» и российской газете. А как пишут московские новости в статье «Блуждающие камикадзе», после воскрешения лидера террористического подполья Дока Умарова в Дагестане взорвался очередной смертник. В дагестанском городе Кизляр в ночь на воскресенье совершил подрыв очередной террорист-смертник. Хотя в результате ЧП никто не пострадал, спецслужбы отнеслись к инциденту с явной нервозностью, возбудив дело о покушении на сотрудников правоохранительных органов. Не последнюю роль в этом, очевидно, сыграло то, что ЧП произошло всего через два дня после очередного воскрешения лидера северокавказских сепаратистов Дока Умарова. Как напоминают московские новости, в четверг лидер террористов сам позвонил на одной из радиостанций, это была Кавказская служба «Радио Свобода», и в прямом эфире сообщил, что, несмотря на надежды спецслужб, он по-прежнему цел и невредим. О теракте в Кизляре читайте сегодня также в свежем «Коммерсанте». Вчера в Москве на Театральной площади состоялся День гнева, в очередной раз закончившийся массовыми задержаниями оппозиционеров, среди которых были обманутые дочки, экологические активисты и представители левых движений. Даже несмотря на то, что они пошли навстречу мэрии и перенесли акцию, это не помогло несогласным отнести в администрацию президента письмо с требованиями митингующих. О «Дне гнева» читайте сегодня в «Коммерсанте», «Новых известиях» и «Московском комсомольце».
Но о «Дне гнева» сегодня мы будем рассказывать и в «Свободе» в полдень. Поинтересуемся судьбой задержанных на вчерашней акции оппозиционеров. Светлана Павлова сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся с ней сегодня в следующем часе нашей программы. Ну а сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Власти Москвы приняли решение существенно изменить облик Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сообщения о грядущих изменениях появились после смены руководства в середине марта этого года и аудиторской проверки, по итогам которой выяснилось, что почти половина построек в парке незаконны. Новый директор парка Сергей Капков пообещал, что на территории будут восстановлены объекты культурного наследия, которые находятся
находится в аварийном состоянии. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького начнутся, по словам руководства, в начале следующего года. Это часть большого плана по благоустройству набережной Москва-реки от Нескучного сада до фабрики «Красный Октябрь». Конкретного плана, по словам нового директора парка Сергея Капкова, пока нет, но в средствах массовой информации уже называют предполагаемых инвесторов. Основной, это известно, город Москва. Среди частных инвесторов чаще всего упоминают Романа Абрамовича. Тема реконструкции парка поднималась неоднократно. Газеты напоминают, что здесь не было ремонта со дня основания, с 1928 года. Похоже, что и настоящих проверок тоже не было давно. В ходе последней выяснилось, что многие объекты построены незаконно и работают на территории парка без каких-либо документов. Один из незаконно построенных объектов – конно-спортивный комплекс, а именно конюшня, ангар для выездки, бытовки, площадка с препятствиями и трибуна для зрителей. Издание газеты «Ру» сообщает, что здесь содержались лошади Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Новый директор парка имени Горького Сергей Капков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что большая часть незаконных построек будет снесена.
Здесь 43 объекта без собственника и без разрешающей документации на стройку, то есть, вернее, вообще без любой документации. На территории парка 200 арендаторов, которые суммарно наносят убыток парку 32 миллиона рублей. Некоторые из них не платят арендную плату. Нас это очень смущает.
Арендаторов, которые смущают новое руководство, Сергей Капков пообещал отдать под суд. И рассказал о планах реконструкции парка.
У нас есть задача благоустроить парк. И, соответственно, нам понадобятся люди, которые здесь могут сделать атмосферу. На сегодняшний момент все объекты культурного наследия, кроме одной нашей библиотеки, в аварийном состоянии. Их надо все восстанавливать. Это и шестигранник, и павильон «Кавказ», и обсерватория, мосты, и гроты, которые находятся в Нескучном саду. Их сейчас даже не видно. Они в зарослях кустарника, они захламлены. Это все придется разбирать и реставрировать. Многие вещи, которые мы подсматриваем в различных парках мира, это и Великобритания, и Швеция, и Нью-Йорк, мы надеемся привлечь. Но парк – это люди. Если людям здесь комфортно, это и есть душа парка. Эти люди здесь будут бегать, кататься на велосипедах, танцевать. И это и есть атмосфера парка. Наша задача – создать просто площадку для москвичей, где бы они могли отдыхать, заниматься в кружках, приводить детей, заниматься спортом, йогой, работать. Возможно, чтобы у них было поесть, и парк бы за это отвечал. И в этом мы видим свою основную задачу. Это атмосферное место.
Сергей Капков также пообещал, что на всех 110 гектарах парка будет возможность бесплатно пользоваться интернетом. Московский архитектор Евгений Ас поддерживает планы по реконструкции парка. Вопрос лишь в том, каким будет проект.
Когда-то популярным местом был летний театр, зеленый театр. И мне кажется, что это вот одно из таких мест, которое требует ухода и внимания, потому что это очень красивое и хорошее сооружение, которое находится в действительно плачевном состоянии. Есть, мне кажется, интересная перспектива отчасти восстановить какие-то вещи, которые там когда-то существовали, как павильоны первой сельскохозяйственной выставки, павильон Желтовского, и, может быть, даже и павильон Мельникова, Махорх, как памятники напоминания о этом героическом периоде русской архитектуры. Это же были первые павильоны сельскохозяйственной выставки еще в 20-х годов. Ну, я не уверен, что надо восстанавливать содержание павильона Махорка, хотя это, может быть, тоже очень забавно. Парку этого не хватает притягательной энергии, такой культурный, что ли. Вот он называется парк культуры и отдыха, но, по-моему, это культура советская. С ее исчезновением как бы закончилась и притягательная энергия этого парка. Появились эти аттракционы, довольно страшные, которые, на мой взгляд, небольшое украшение для Москвы. Вот интересно было бы сделать этот парк по-настоящему парком культуры и отдыха в каком-то новом качестве.
О том, что сейчас представляет собой парк, говорят отзывы жителей и гостей столицы в интернете. Вот, к примеру, Александра, завершая свой отзыв о посещении парка, пишет.
Впечатление отвратительное. Согласно с лозунгом, парк культуры имени Горького – позор для столицы.
Никита вспоминает.
Ужасно дорогое заведение. Дорого все. От входа 80 рублей до бутылки Кока-Колы 70. Даже слов не могу подобрать. Все ужасно. Собаки бегают бездомные. Прокатился почти на всех интересных аттракционах. Обнаружил, что потратил приличную сумму. Это я один катался. А если с ребенком и покушать, то на эту сумму можно по горячей путевке в Турцию слетать. Так что нечего делать в этом Горьком парке.
Дмитрий пишет.
В парке не был больше 10 лет.
Теперь еще лет 20-30 минимум, не ногой. Платные туалеты при платном входе 80 рублей. От аттракционов и пунктов приема питания территории почти не осталось. Это за 80 рублей пройти по двум небольшим аллеям? Грабеж!
Но в отзывах в интернете есть, конечно, и позитив. Например, Роман написал на сайте afisha.ru:
«Как только на улице температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов, работники парка начинают заливать абсолютно все дорожки. Это вам не коробка 4×4, а огромный парк, залитый льдом. Работают кафешки, тиры и другие лохотроны. Для детей постоянно идет какое-то подобие концерта. На территории парка есть прокат коньков, теплые раздевалки. Если вы приехали большой и шумной компанией, то в парке вы без проблем проведете весь день и не заметите, как пролетит время».
Кстати, несколько дней назад на интернет-сайте парка появилось сообщение, что до конца апреля вход бесплатный. Директор Сергей Капков объясняет:
«Ну, на сегодняшний момент, мне кажется, даже аморально просто брать деньги за то состояние, что происходит в парке».
Вход в реконструированный Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планируют сделать также бесплатным для всех, за исключением дней, когда будут специально приглашать артистов и организовывать концерты. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями о том, как изменились за последний год российско-польские отношения. Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для жестов недоверия со стороны некоторых видных польских политиков по отношению к России. И мы сегодня спрашиваем, напомню, как изменились за последний год российско-польские отношения. Один из ответов, пришедших нам на пейджер: «Смоленская трагедия нанесла страшный удар по этим отношениям. Дипломатические усилия с обеих сторон на время залечили страшную рану, но внутренняя гематома осталась и ждет своего часа, как котынь», пишет нам Илья. Сегодня мы далее в программе «Время свободы» продолжим еще разговор о том, как изменились российско-польские отношения. Ну а сразу после выпуска новостей: переаттестация российских милиционеров в полицейские идет неравномерно и в разных регионах, и везде под ударами критики. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.